В нашей стране атеизм никого не удивляет, дипломатически вежливо сказал Берлиоз. Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге.
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против». Сергей Степанов, Андрей Поляков. Сегодня в программе.
Здравствуйте.
«Атеист против». Здравствуй. И вы можете к нам дозвониться. Вот сейчас только включу эту программку, через которую можно дозваниваться. 8-800-333-1706. Еще раз повторяю. 8-800-333-1706. Знаешь, как говорят, если не вижу, значит и нет. Да? Ты видишь суслика, да, я не вижу, а он есть. Так вот, друзья наши радиослушатели, мы вас не видим, но, к сожалению, еще и не слышим.
Но мы верим. Мы верим, что вы существуете.
Это ты заявляет о том, что он верит, что он существует. Ну, хотелось бы каких-нибудь проявлений, знаете ли. Даже верующим в Бога людям вот просто такая теоретическая вера как-то, ну, не хватает им. Поэтому они молятся, просят как-то ответить, взаимодействуют, там читают священное писание, ходят в церковь и так далее. Ну, то есть вполне себе такие вот вещи делают. Так что, чтобы не то, чтобы доказать, что вы есть у нас, дорогие наши радиослушатели, но просто нам было бы приятно.
Не, ну у нас есть доказательства их существования, поэтому мы радикально отличаемся от верующих самых разных конфессий.
Ну, они иногда такие, знаешь, опосредованные доказательства. Так что позвоните, это будет, вот представьте себе, да, человек молится.
Потому что это внутренний голос, это наш заставляет разговаривать с микрофоном, а он там нам как отвечает.
Это, нет, ну, нет, я с тобой согласен, нет, что нет. Мы верим и надеемся,
там,
что
там
есть кому что сказать. Да. Еще раз повторяю, 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Ну, о чем же мы сегодня поговорим, Андрей Поляков? Тема-то у нас какая?
Ну, у нас жестокая тема и бесчеловечная.
И жизненная.
Ну, жизненная, да. Натолкнула на нас достаточно юмористическая, в общем, такая новость на эту тему. Вот. Ну, но тема, она постоянно возникает, и, в общем-то, в целом, как вкратце, чтобы понять, я сформулировал ее именно таким образом, как ее формулируют верующие, что в падающем самолете атеистов не бывает. Ну, как-то так. Это одна из вариаций,
да, да, да,
известной такой...
Или в окопах, или
там. Поговорки, да. А что нас натолкнуло? Ну, наш знаменитый, теперь уже на весь мир авианосец, который любовно называют Кузя, значит, он идет к берегам.
Кузя – это адмирал Кузнецов. Вот у нас, да, есть, да, да, звонок, который сейчас подтвердит, подтвердит, что,
чудо,
что слушатели существуют. Алло, чудо. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Добрый
это
день.
Максим. Вопрос Андрею такой. Ну вот существует... Вы меня хорошо слышите?
Да, конечно, да. Только, Максим, скажите, пожалуйста, откуда вы нам звоните? Нам тоже интересно.
Город Орел.
Хорошо.
В общем, короче, вот меня всегда вот в атеизме, у меня дед атеист, у меня вообще, ну, мама агностик, вся семья, она или агностик, или атеисты, поэтому я как бы, ну, разговаривал много. Атеист, ну, как, я не навязывался им, потому что они сами не любили, чтобы я им навязывался, но вот обратил внимание на такую вещь, что мораль и атеизм, в общем-то, не всегда противоречат друг другу, то есть получается странная картина. Человек, с одной стороны, отрицает существование Бога, существование последствий за свои злодеяния или за свои грехи, или за что, ну, за свои поступки, серьезных последствий. Но, с другой стороны, соблюдает какие-то общественные нормы. Это мне всегда казалось странно. Почему так происходит? Дело в том, что есть много злодеев, настоящих злодеев, которые, у которых квартиры битком набиты деньгами, то есть один налет на такую квартиру, и ты обеспечен до конца жизни.
Плюс... Мы даже знаем фамилии этих злодеев.
Одному из таких злодеев вас там памятник недавно поставили, помните?
Я имею в виду, что все мы воспитаны на сказках о благородных героях, которые справляются с негодяями, рубят головы драконам, и которые стерегут золото. Но, фигурально выражаясь, таких драконов это реально существует. Вопрос, почему атеист не берет меч, ну или там пистолет ТТ, да, и не рубит голову этим драконам, ну там коронованным авторитетом.
Так,
или,
а
там,
это, там, это уже призыв к экстремизму.
Нет, это вопрос, ну почему?
Легенда о белой стреле. о том, что существовал милицейский клуб, который отстреливал уголовных авторитетов. Вот. Некоторые считают, что даже Путин принадлежал к этому клубу. Ну, вот в 90-е шли отстрелы. Там вот киллер Соломик, например, некоторые в криминальном мире считают, что он... Ну, работал на эту легендарную загадочную белую...
Максим, да.
Атеист не может делать огромные деньги и славу? Непонятно.
Я сейчас попытаюсь объяснить. Спасибо, Максим, за вопрос.
Спасибо за звонок, да.
Я надеюсь, что мы поняли. Но просто надо понять простую вещь, что атеизм – это не какая-то нравственная, моральная, философское какое-то учение. Это не есть... вопрос морали. То есть атеист может быть абсолютно аморальным, и ничего в этом странного нету, и знак равенства между атеистом и высокоморальным человеком нету точно так же.
То есть бабушки на скамейках вам не говорят: Андрей, что же вы пьяный такой, вы же атеист.
Абсолютно не говорят, было бы чрезвычайно. Но хочу подчеркнуть, что точно так же знак равенства нету между верующим и человеком высокоморальным. Этого нету.
Это, к сожалению. Это уже к сожалению. Ну, то, что с атеистами, это объяснимо, просто, потому что какой моральный авторитет, ничего святого, да.
Да.
А вот когда люди говорят, у меня есть что-то святое, ну, я вот такой вот.
Ну, и вот это уже, конечно, нехорошо. Сергей, эта ситуация, Максим, эта ситуация, она как раз и подтверждает то, что религия сама по себе тоже не делает человека нравственным.
Да хоть пытается.
Абсолютно.
Пытаться-то
она может как угодно.
Как то есть в фильме «Полет над кукушкиным гнездом». Мы хотя бы попробовали.
Себе. Согласен. Она себе приписывает. Но люди живут не по религиозным канонам. В отличие, ну, малая часть, которая там вот упертые такие верующие. Ну, как всегда, есть такие вот любители, фанаты чего-то, да, это можно в любой отрасли человеческой жизни можно найти таких людей, которые вот буквалисты, они соблюдают какие-то вот законы. Там либо устав вооруженных сил, и его там не свернешь с пути, либо еще что-то, какие-то вот эти моральные, либо ту же самую клятву Гиппократа, или еще какие-то вещи. Но это не говорит о том, что о святости устава вооруженных сил, о святости клятвы Гиппократа, либо чего-то высшего, что заставляет этих людей вот, быть такими высокоморальными. Это внутреннее их устройство, и эти люди, они живут не под воздействием вот этой веры, да, а из своих внутренних побуждений, которые выращиваются в определенной культуре. Во-первых, у них у самих есть определенный набор какой-то. Ну, возможно,
вот это было бы правдой, если бы они не менялись в течение жизни.
Люди меняются, просто безусловно.
Я вот когда слушаю людей, которые там отсидели в тюрьме, там были, не знаю, алкоголиками, какими-то уголовниками, когда они рассказывают про свою жизнь, и вот ты смотришь на него сейчас, да нормальный человек, хорошо там как с людьми общается и все такое. Он говорит: а вот меня Бог изменил. Я не знаю, Бог ли его изменил, или там третий срок какой-то. Ну, не верю я в то, что третий срок может изменить человека в такую лучшую сторону, да? А вижу, что человек стал адекватным. И вот это уже серьезный аргумент. Потому что если человек изначально как-то воспитался в детстве, а говорят, что перевоспитывать детей уже бессмысленно после 7 лет, то да. То есть воспитался он верующим, живет, ну, или там какими-то моральными принципами, не обязательно христианскими, а там, может быть, строители коммунизма, да, и вот живет таким образом. А воспитался как-то по-другому, живет как-то по-другому, и уже все, ничего не исправить. Но люди меняются.
Но люди меняются и в худшую сторону. Они разлагаются. Бывает так, такое, да? И это бывает чаще.
Потому что
вероятно,
это проще.
Возможно, это проще. Но, с другой стороны, это опять же несет определенные риски. Да, когда ты был уважаемым человеком, а потом ты стал мерзавцем, в которого все плюют. Поэтому здесь, конечно, комплекс всяческих условий. Я думаю, что некоторые вещи заложены у нас генетически, некоторые вещи у нас воспитываются, ну, как в семье закладываются, естественно, вот как говорят в первые эти годы. Я вот, глядя на своих, например, детей, я вижу, что в основном, ну, они у меня хорошие дети, я хочу сказать, сразу похвалиться, но я не могу похвалиться тем, что это наша родительская заслуга, что вот я такой замечательный этот пистолотцы, который вот их так прекрасно воспитал. Я, мне кажется, нет. Мне кажется, они вот такие от рождения, потому что другие дети, я вижу, вполне хороших родителей, они вот таких не удержишь, вот, они очень отличные. Бывает, тем интересно, мы люди.
Причем самое забавное бывает поэтому... так, что первые дети вот какие-то такие спокойные, хорошие, и родители смотрят на чужих детей и говорят, да вы не умеете их воспитывать, вот смотреть на наших. А потом у этих родителей рождается третий, который, просто неудержим.
Просто какой черт, и они не такие, ребенок.
И они такие, как так, вроде та же генетика, та же все. Просто человек другой. Давай вернемся.
Нет, я просто хотел все-таки закончить ответ на вопрос нашего слушателя, не так часто звонящего.
Да, вы есть, вот, наконец-то, поэтому в городе Орле, Максим.
Мы благодарим. И поэтому я говорю, что и плюс еще... Надо понять, что человек живет в обществе, в котором существуют законы. И очень многих останавливает именно боязнь ответственности. Потому что, собственно говоря, религиозная вот эта совесть, так сказать, да, она же тоже зиждется на страхе Божьем. И многие люди не совершают преступления, потому что вот это...
Начало мудрости.
Они представляют, что вот сидит там такая веб-камера наверху где-то или здесь, вот, и постоянно за ним следит. И все знает, что за ним творится. Он постоянно вот под наблюдением Бога. Он себя в этом убеждает, и, соответственно, он себя укращает в своих каких-то там низменных желаниях. Это все совершенно очень понятно, и я не думаю, что это нужно каким-то образом там доказывать. Мне кажется, каждый это чувствует на себе. Может быть, где-то я что-то испёр, но... А вдруг кто-то узнает?
Хочу это... похвалить
Атеистов. Совесть тоже есть,
вот
да?
Если такой праведный атеист, да, который тоже приличный человек, так скажем, все-таки он вызывает, может быть, даже с моей стороны больше уважения, чем настолько же приличный верующий человек, потому что он как бы вроде бы ничего не боится, но не должен, по крайней мере, потому что не верит в то, что существует судья там на небесах, который все видит, а все-таки ведет себя прилично. Поэтому... Ну, давай на этом отметим все-таки.
Ну, да.
И продолжим. Атеисты достойны уважения.
Наша тема, она в общем-то, по-любому пересекается с этим вопросом.
Вот давай процитирую вопрос, с которым мы начали.
Мы напомним, про наш авианосец.
То, что на адмирале Кузнецова кончились крестики, потому что все хотят креститься. И там есть, значит, протоиерей Сергей Шерфетдинов, помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими, так называется, его должность. Заболит. Вот что он сказал. Ну, наверное. По сути, условия для пасторской работы идеальные. Живу как в раю, молюсь, читаю и постоянно общаюсь с экипажем. Единственное, мешает райскому настроению корабельная ругань. Ну, провожу работу и в этом направлении, сказал брат Шерфетдинов. Или отец Шерфетдинов, наверное.
Отец.
Потому что священник.
Конечно, райский, куда ты денешься с подводной лодки. Может быть, кто-то и рад бы от его заботы и его молений ускользнуть. Ну, корабль хоть и большой, но не такой.
А на нательные крестики, по его словам, слишком большой спрос среди моряков, поэтому они закончились. Вот есть нехватка с некоторыми
товарами. Ну, надо сказать в этом, что интересно, что большое количество атеистов. Там ведь, как мне кажется, там целый полк народу, 1000-2. Экипаж,
мы не в курсе, поэтому не знаю, никакие... Если случайно Андрей Поляков сейчас сказал правильную цифру, это не потому, что он знает, это просто предположение.
Вот, да, не могу точно.
Я вот сейчас
не могу
тебя
точно сказать, но где-то...
От уголовной статьи избавил.
Порядок такой. Нет, это никакие там не особо секретные сведения.
Это открытый источник.
Об этом много пишут, об устройстве, о проблемах этого авианосца. Я читал еще давно-давно, когда он стоял в Североморске, сколько там трудностей, сложностей, как там все запущено. И поэтому совершенно неудивительно вот эти его истории с задымлением и прочими вещами.
Но тут хочу тебе сказать, если отталкиваться от устройства техники и вообще ее работы, вот у меня однажды была машина «шестерка», ВАЗ-2106. И я тебе хочу сказать, что, конечно, у таких автомобилей должны быть верующие водители, потому что без молитвы не заводится, когда глохнет по непонятной причине, что там отваливается. Особенно нужно как-то, Господи, ну не сегодня, ну как-нибудь давайте, чтобы я доехал. Едешь с молитвой, короче говоря. Всякие бездуховные иномарки, да, вот они для верующих людей, совершенно какие-то все время работают. редко ломаются. А если ломаются, то несложно ремонтируются. Ну, то есть духовности не хватает. Поэтому вот я думаю...
Ты мне раскрыл глаза, потому что у меня сейчас шестерка, и она как раз ждет молитвы, стоит.
Поэтому я тебе хочу сказать, если есть проблемы на авианесущем крейсере, да, там по технической части, понятно, что должны кончаться крестики. Ну, потому что без молитвы, ну, никак оно не работает, понимаешь? И главное, непонятно, по какой причине.
И без ругани, понимаешь? Он недопонимает, почему
проблемы. Ты думаешь, это тоже часть магических ритуалов?
Просто, ну как, есть и как это, инь-янь, там все такое прочее, и светлое, и черное.
Не надо поругался.
Использовать, да, ругать этих бесов, а молиться ангелам корабельным.
Ну так вернемся все-таки, что претензии, насколько я понимаю, какие? Что человек в экстремальной ситуации, да, у него просто психическое такое состояние, что он готов обратиться к кому угодно за помощью.
Ребята едут на войну. Они, в общем-то, это хорошо понимают, что дело может обернуться всяким, учитывая нашу эту политическую ситуацию. Да, вроде бы как бы он и далеко от места боевых действий, но черт их знает, этих душманов-то. А плюс еще у нас проблемы и не только с душманами, а еще и с Соединенными Штатами, у которых полно своих авианосцев и разного прочего. Поэтому ситуация непредсказуема, ситуация серьезная. Я думаю, что нам издалека безопасно кажется она серьезная.
А уж, ну да, для нас это как кино. Там, вон он плывет,
да, что-то там. Да, мы дымит. Там посмеиваемся, да, там. Но тем не менее людям, которые там находятся, которым нелегко сейчас, тем более, как бы там ни было, зима. Средиземноморская, может, конечно, она не такая суровая, как на Северном флоте, но и они, ребят, привычные. Хотя, когда они там могли привыкнуть особо, если они там срочники, часть, как, по крайней мере, какая-то есть у них. Вот, и поэтому, естественно, у этого Шарафутдинова, или как там его фамилия, у него золотое время, он там сейчас будет делать рекорды по, как это, воцерковлению людей. Удивительно, что много людей без крестов туда попало. Вот это
недоработка.
Да, как это вот могло случиться, да? С другой стороны, я не исключаю той возможности, что это действительно положение, знаешь, когда некуда деться с подводной лодки, и как это было в советское время. Мы же эти времена переживали, и сейчас мы просто смотрим на это оттуда, из глубины нашей молодости, когда точно так же невероятно было прослужить где-то в армии и остаться не комсомольцем, например. Вот там, ну, в общем-то, да, если ты куда-то попал, то тебя обязательно будут обрабатывать и принимать вот в эту свою религию.
Ой, а как обрабатывали-то верующих христиан, тут рассказывали. Ну, да. Ты представляешь, наш пастор, который служил там в 70-е годы, ну, в нашей церкви, имеется в виду, он рассказывал, что его сослуживцы, ребята, говорили: пойдем в самоволку с нами. Нам тут сказали, что если с тобой... Угу, встретят, да, то не возьмут. Ну, ты там погуляй, мы по девчонкам, все, но мы с тобой, понимаешь? И они всем сказали, что вот такие вот, лишь бы он как-то отказался от своих там убеждений, вступил в комсомол, ну, по крайней мере, да, угу. И как-то продолжал служить уже в другом качестве. А он вот не ходил в самоволки всякие и не соблазнялся с такими посулами, остался верующим.
Ну вот мне бы хотелось думать, что и среди тех солдат и матросов, которые там сейчас на Кузе, есть такие же упертые атеисты, которых не удается сломать и захомутать
этим слушай, крестом. Ну ведь атеистам все равно. Ну надень крестик, ну надень-ка, по-моему. Нет, неужели это вопрос... такие важные...
Нет, слушай, ну Сергей, какие-то... ну это вопрос принципа. Если человек беспринципный, безусловно, это всегда вспоминается... этот персонаж из «Мумии», да, у которого целый вязанка всевозможных амулетов, там, символы, и кресты, и там, и чего только. И на всякий случай жизни для любого бога у него был свой значок подходящий. Вот. Если человек бессовестный, беспринципный, то, конечно, он может... Если человек попал в трудную ситуацию, да, когда в безвыходную, я думаю, не стоит его осуждать, если он действительно вот под нажимом, ну, поддался и принял какую, да, вот эту... Это многие делали, потому что те самые коммунисты советские, да, большинство из них, им плевать было на коммунистическую партию и на коммунистическую идеологию, но партбилет в кармане, он... либо открывал какие-то перспективы, либо позволял, может быть, там остаться где-то в более удобном месте, а не попасть там туда, откуда, может быть, бы и не вернулся.
Ну, ты считаешь, сейчас всякое крестик было. Заменяет
Я бельф. Считаю, что абсолютно то же самое. Люди той же самой формации, мы это видим прекрасно, люди ведут себя абсолютно таким же образом. Люди все переняли, все самое отвратительное переняли в Советском Союзе. Очень жаль. Нам в 90-е казалось, что мы все поняли, и мы возьмем все лучшее оттуда, из Советского Союза, где было много хорошего, действительно, и это нельзя отрицать. И мы уже понимаем, что было плохо, да, и мы постараемся взять хорошее, да, вот в тех демократических странах, да, там, где тоже полно-полно всяких проблем и гадостей, и мы это тоже хорошо видим.
Мне получилось казалось, точно что, наоборот. Что мы думали, что там все хорошо, здесь все плохо.
Ну,
хорошего оставлять не будем, давайте как там.
Нет, все равно ну, видели мы какие-то проблемы. Тут та же самая безработица, но она же там есть, там еще какие-то проблемы. Сейчас можно их наковырять множество, да. Не нравится нам система там двухпартийная. Как это две партии? Почему не 150? Вот. Хотя они есть, мы их никак не видим, и о них не знаем. Ну, и это, например, в Штатах. Так и здесь абсолютно то же самое получается. Вот этот, собственно говоря, как он там раньше назывался-то? Замполит вот этого полка, вот тут таким же образом он сейчас, ему тоже нужно отчитываться перед своим начальством вышестоящим, и вот он приедет и похвалится, что его как хорошо. Другой бы замполит советского времени похвалился, что у него комсомольцев стало там на сколько-то процентов больше, этот похвалится вот этими крещенными. Но надо сказать, я хочу возразить против вот этого тезиса, который я сразу вот задал, что я считаю, что это утверждение о том, что человек, значит, там, в условиях опасности, он отбрасывает свой атеизм, да, что атеизм – это такое только до тех пор, пока он в безопасности и становится верующим, там, вспоминает о Боге. В общем-то, на самом деле, это унижает религию в конечном итоге, потому что, значит, вы, собственно говоря, подтверждаете то, о чем говорим мы, атеисты, что, по сути дела, человеку религия не особенно-то нужна.
У нас еще один звонок. Насколько такой вера, зависящая от условий жизни и содержания, да, насколько она имеет ценность? Алло, слушаем вас. Как вас зовут? Откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Николай, я из Москвы. Приветствую Сергея, приветствую Андрей. Привет.
Здравствуй, Николай. Давай.
Андрей, у меня вопрос к вам. Вы можете представить, ну, то, что вы, допустим, на таком же корабле плывете на войну? Обратило бы это вас к вере? Или, ну, вообще, какой вариант может быть для вас, ну, прийти к вере?
Ну, я понимаю.
Ну, если, конечно, исключить вариант случайно упавшего кирпича на голову, как вы когда-то шутили.
Да-да.
Сейчас он нам все расскажет, и мы его обратим.
Понимаешь, какая штука, Коль? Ну, вот само мое устройство нонконформистское, оно в определенных обстоятельствах могло меня толкнуть вот в церковь. Вот просто как бы...
Если бы вокруг были все атеисты,
если бы здесь...
Сказали, вот, не ходи в церковь, ты пошел.
Была бы вот именно такая же вот навязчивая пропаганда атеизма, какая она есть сейчас в отношении разнообразных религий, возможно, я просто... Потому что я знаю, что в детстве, в молодости, да, там, в 15, 14, там, 16 лет, я религией активно интересовался. Ну, я интересовался с точки зрения атеизма все-таки, да, но меня возмущали то, что разрушали церкви. Да, ставят. То, что не разрешалось там, отправлять вот, какие-то молебны. Вот эти все же истории были, когда тайно там похоронили как-то вот там, да, там, тайно крестили, вот это все.
Да, да, да.
Это все неприятно. И это, конечно, в определенных обстоятельствах могло подтолкнуть. Дальше. Вот эта история, о чем я сейчас и говорил. Что я
у меня вопрос в другом.
Да, вот, я для себя, я понял.
Есть ли возможность того, чтобы вот, ну, как бы вы сменили лагерь, так сказать?
Вот, ну, кстати, если бы, Николай, ты мне задал такой вопрос, да, как христианину, я бы так сказал, ну, 99% нет такой возможности, потому что, ну, я не вижу, я так на себя примеряю, вот, чтобы могло такое произойти, конечно, мне было бы там в некоторых случаях тяжело и там сохранить веру и так далее, но так вот, если это допускается, тогда непонятно, мои убеждения, они вообще тверды или нет. Я не знаю, Андрей, у тебя, ну, как? Ты допускаешь то, что ты перестанешь быть атеистом?
Вполне допускаю. Вполне допускаю, потому что, ну, такие ситуации бывают, в этом нет ничего такого необычного, экстраординарного, поэтому я не могу сказать, что такое вообще невозможно, в принципе.
Нет, ну, может быть, это на время, знаешь, как в том замечательном анекдоте,
притвориться.
Когда, значит, иудей, простите меня, господа, мы очень вас любим, но уж очень забавный анекдот, увидел кошелек, валяющийся на дороге, и говорит, а вот суббота же нельзя поднимать. Говорит, и представляете чудо, везде суббота, а где кошелек — среда. Понимаешь, то есть на время поднял все в среду, да, все нормально, и дальше пошел соблюдать все правила. Ну, то есть на время, знаешь, как, это же другая история, когда как раз замполит читает лекцию во время Великой Отечественной войны о атеизме, о том, что вот заблуждение, всякие попы, стало распространяться, тут это поповщина, крестики стали одевать, там вот они кончились даже у кого-то, какое безобразие. И тут, Николай, спасибо тебе за вопрос, да, вот он же отключился, начинается бомбежка, да, а он на передовой-то не был, все-то уже привыкли, и он под стол залез и начал креститься, молиться, Господи, помоги. А когда она кончилась, снова вылез и продолжал лекцию, да, как будто ничего не бывало, да, и солдаты, конечно, посмеялись над этим, то есть это стало байкой такой. Ну, а что такого? Ну, человек...
Вот и это, собственно говоря...
Опасная ситуация была.
Собственно говоря, мы об этом сегодня говорим. И, собственно говоря, ситуация... что в опасности человек хватает за соломинку и готов верить, он находится в таком отчаянии, и надежды нет, что у него остается только верить вот в какое-то чудо.
А знаешь, поэтому есть все-таки исключение. Во-первых, еще такие же байки про падающий самолет, что там атеистов не бывает. Да. На самом деле, еще как бывает. Если вы послушаете записи пилотов перед падением,
да, матом, да,
всегда это мат, просто перемат, никогда молитва. Ну, то есть, я не знаю, падают ли верующие там пилоты, может быть, там есть какие-то исключения, но вот сколько это как-то публикуется, становится известным, это нет, это не молитва, это не обращение к Богу. И люди, которые, ну вот, рассказывают в некоторых ситуациях, там самолет падает, потом кто-то выживает, потом иногда все выживают, да, что они при этом делают? Кто-то молится, кто-то кричит, кто-то плачет, кто-то истерит. По-разному. Кто-то утешает соседа, кто-то сам нуждается в утешении, там, да. А верующие по такой благочестивой привычке, правильно, они молятся, да.
Ну, у кого наработан...
А неверующие не умеют молиться и не могут это делать.
У человека, у которого наработанный, во-первых, навык, а во-вторых, действительно, есть сформировавшиеся и твердое убеждение, поэтому для него это инстинкт. У него вот это действие, они уже на уровне инстинкта. Он привыкает к этому, и это вполне важно. Но это именно вот такой глубоко воцерквленный, глубоко убежденный человек. А остальные, те, которые вот на всякий случай крестик носят, а таких, видите, большинство, и я думаю, что таких большинство было в самые разные времена, и не думаю, что это вот сейчас такой развращенный народ, безбожники сплошные. Я думаю, что и всегда так надевали крест, и, ну, на всякий случай, как оберег. А черт узнает, у моего брата он в машине висит, лежит деревяшечка против ГАИ, оберег. Ну, я не знаю, насколько, и он верит, понимаешь? Вот чепуха, глупость, да, он говорит, вот, ну, у меня пока лежит, говорит, ни разу не оштрафовали. Хочешь верь, хочешь нет. Это же вот он мне таким образом говорит, ты понимаешь?
То есть работает.
Отношение ко всем этим, и в соседних машинах, да, мы знаем, это триптихи висят всевозможные.
Иконы, говорят, что они иконы заменяют подушки безопасности.
Ну, да, хотелось бы увидеть, но вот эти фотографии с мест ДТП, они как-то вот не подтверждают. Это тезис, и те машины, в которых нет подушек безопасности,
они черный обычно... юмор, ты понимаешь.
А?
Это черный юмор, говорю, ну, о том, что иконки в машине заменяют подушки безопасности.
Но в том-то и дело, что они же, ну, не спасают. Ведь люди же закладывают, надевая крест, вешая иконку, приклеиваешь вот там какой-то вот этот, там какие-то молитвы, там, как это называется-то, тряпочки такие.
живые,
живые помощи какие-то, да. Они же надеются не на то, что это им поможет на том свете попасть в какое-то хорошее место. Они же надеются, что им это будет помогать здесь. Они клеят это с утилитарной вполне целью, что это их здесь обережет от каких-то проблем. От аварии, от беды, от пожара, я не знаю, от чего. Ну, икону, что это, как это, неопалимую купину вешают, действительно, вместо огнетушителя. Именно с этой целью, чтобы пожару не было. И в церквях продаются эти иконы, и там черным по белому, да, написано, что это вот от того, это от всего, это для усиления ума, это там для того, чтобы там это забеременеть побыстрее, еще какие-то. Это все вещи решают, все эти иконы, они решают земные проблемы, отнюдь не какие-то там загробные. Вот, но надо все-таки ответить Николаю, это мы что-то про него прям забыли. Трудно решить, как себя поведешь в экстремальной ситуации. Хотя хочу сказать, что в экстремальных ситуациях все-таки я достаточное количество раз побывал, и ни одного разу у меня мысль в голову не пришла о Боге, о том, чтобы помолиться, о том, что-то такое, что
я там рассказать. Я хочу подтвердить.
Никогда вот, не возникало.
Однажды выступали байкеры, христиане, там, в аудитории молодежной. И когда им задали вопрос, а вот вы не бывали в такой ситуации, когда вот уже вот авария сейчас, а у байкеров там, ну, сложность такая, что нет вокруг железа, и, в общем, всякая авария может кончиться плачевно. Ну, то есть это опасно немножко. И верующий этот байкер, да, он сказал, что, ну, не успеваешь молиться, ну, просто.
Ну, конечно.
Там, да и не приходит. Просто, говорит, приходит. На автомате сжимается все, что вот сейчас будет, там, удар, падение, там, ну, как бы автоматически. И, а потом уже, ну, по прошествии времени уже осознаешь, что там было, как было, мог ли ты успеть или нет. Это я для тех говорю, которые думают, ну, вот если уж прям прижмет в последний момент, скажу, Господи, прости, когда лечу там, нет, с девятого этажа. И, короче, и все, и душа моя будет спасена. Ребят,
нет, это
так
все,
не
это,
бывает.
Это все происходит именно вот, когда у тебя есть время подумать, поразмыслить, вот себя накачать. Вот тогда ты можешь... Даже страха в критических ситуациях иногда не бывает. Ты вот просто понимаешь, что сейчас что-то произойдет, а даже испугаться не можешь. Страх,
не успеваешь.
Страх приходит чуть-чуть позже. Либо раньше, когда ты видишь опасность, у тебя есть возможность осмыслить каким-то, и тогда ты можешь заранее испугаться. Вот. А в сам критический момент, когда там секунда до удара и смерти, никаких, в общем, таких сильных эмоций не получается. И это, наверное, скорее всего, это специально такой механизм, заложенный в человеке для того, чтобы смерть была, ну, не такой ужасной. И я думаю, что это в принципе, есть научное объяснение этому, что выбрасываются определенные там эти... А вещества в организме, и смерть происходит не так ужасно, как нам представляется.
Тут исключение составляет отравление бледной поганкой, я слышал, потому что она, кроме физических страданий, еще и токсины, которые она выделяет, приносит этот эффект, как же это называется, панической атаки, то есть человек в панике. И уже помочь ему никак нельзя, и он несколько часов так в панике умирает.
Ну, и опять, здесь все-таки отравление подарков. Длительное время длится. А да. Мы говорим о экстренных
ситуациях. Нет, а я про длительное время тоже хочу сказать и предупредить. Вот бабушка моя умерла чуть больше месяца назад. И она была неверующей всю жизнь. И как-то, как она говорила, не увлекалась. Читала всю жизнь газету «Аргументы и факты». Ну, по крайней мере, пока ее там выпускали, да. И когда моя жена, там с ней нужно было сидеть какие-то последние дни, к ней приходила, чтобы помочь, и попыталась читать Евангелие, ну, как-то вслух. Она говорит, не надо, я этим не увлекаюсь. Брала газету и читала «Аргументы и факты». Так умерла. Да, ну вот, то есть надежда на то, что человек, а ведь понимала, я, говорит, дурная стала, я что-то вообще, что это за жизнь такая, уже голова не работает и все такое. То есть я думаю, что человек даже, понимая, что его ждет через какое-то короткое время, да, это тоже не всех побуждает как-то обратиться, о душе подумать, как говорят. Далеко не все.
Ну, у меня точно так же, как и у тебя, были два неверующих деда с бабкой. В одной семье были очень верующие, и, как мне рассказали, бабушка очень-очень набожная. Она перед смертью, чувствуя, она очень кричала «не хочу умирать». очень раз. Эти деды с бабкой никогда никаких вот перед смертью, они практически на руках умирали у меня, и никто ничего, ни о Боге ничего не говорил. И в последние вот месяцы, там, дни никто не вспоминал. То есть нет, если у человека нету, не заложено вот это, если он себя не накачал верой, вот этим страхом Божьим, то у него это и не возникает желания там, о спасении души. Нет у него этого желания. Это лишний раз подчеркивает, что все это наносное, что вера – это именно человеческое творчество. Это наши фантазии, которые зиждутся исключительно на вот том самом страхе смерти.
И... Ну, ты считаешь, что верующие боятся смерти, а неверующие ее не боятся?
Нет, я считаю, что именно те люди, которые испытывали повышенную, значит, повышенный страх к смерти, они спасали свою психику вот этого страха именно вот выдумыванием каких-то вещей, когда вот, ну, своего такого бессмертия. Что, ну, вот это не конечная смерть, что там будет лучше. Вероятно, ну, я не знаю, как это происходило, но судя по тому, как это происходит сейчас, люди вот именно такого склада характера, они в себе придумывают. И это облегчает, это вот такая психотерапия, которая им облегчает жизнь. И облегчает, видимо, смерть.
Ой, у кого-то телефон зазвонил, еще один грех в вашей жизни случился. Но, слушай, хочу тебе возразить. Другие люди рассказывают, что... Ну, вот мне как-то поразила история врача скорой помощи, который приехал на вызов к священнику. Он говорит, и я... Вот он уже, врач, рассказывал, неверующий. Говорит, я редко такой вижу, хотя был свидетелем многих уходов, так скажем, да, когда человек утешает меня. И говорит, а зачем же вы приехали? Ну, я же скоро умру, да, а там, может быть, кто-то нуждается в вашей помощи, а мне-то уже не помочь, может быть, вы поедете там кому-то. И он, вот этот врач говорит, обычно люди цепляются до последнего, дайте мне какое-нибудь лекарство, я не хочу умирать, помогите мне, что же вы ничего не делаете, вы же врач там как-то, да. То есть все-таки вот эта паника предсмертная, да, она свойственна людям, если они понимают, что происходит. Поэтому им часто дают просто обезболивающие, какие-то успокоительные, чтобы они так в полудреме уходили, да, не понимая, что происходит, к сожалению. Кстати, христианская традиция призывает к тому, чтобы осознавать время своего ухода, и там даже есть православная молитва о том, что «Господи, дай мне 3 дня покаянной молитвы перед смертью». Да выключи ты же телефон, что ж ты не умеешь, что ли? Эй, атеист, выключай телефон. А, может быть, тебе звонят. Наши слушатели, хочу напомнить, 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Но другой еще аспект и момент, что вот такие экстремальные ситуации подрывают веру. Бывает. Что человек был верующий, попадает в экстремальную ситуацию, как-то не ощущает, не видит помощи Бога, может быть, даже видит то, что его окружающие люди погибают, и там, да, я, у кого-то я читал в книге, один толстовец разуверился в Боге, потому что был свидетелем расстрела женщины, детей в Киеве, там, Бабий Яр когда был, он говорит, я не могу верить в Бога, который допускает вот такое.
Ну, как это, ты же помнишь эту надпись где-то в Освенциме, что если я встречусь с Богом, он там что-то не допросится моего прощения. Человек написал, ну, что-то такое.
Ну вот, да, то есть люди, которые проходят, даже имея веру, не всегда вот такие испытания, они веру укрепляют. Часто даже, ну, вспоминая, например, Иова и его историю, да, кстати, любимая твоя книга, почему дьявол так хотел его помучить, да, чтобы как раз он не устоял в своей вере и как раз отказался от нее в этих испытаниях, да, у него, и он почти, в общем, почти добился своего на самом деле. Так вот, может быть, наоборот, вам, атеистам, было бы какой-то степени выгодно, чтобы люди проходили через вот эти испытания верующие, чтобы как-то отказаться. Ведь так и добивались, между прочим, отречения от веры во все практически времена. Вы смотрите, сейчас будут страдать ваши близкие, вы сами, львы тут выйдут. Да, да просто отрекитесь, да и все, и пойдете уже домой.
Сергей, это просто вот твое это утверждение, что атеисты, это она подразумевает, что атеист – это нечто. Вот нечто такое, что может требовать, что имеет какие-то свои планы. На самом деле ничего такого нет и скорее всего, быть не может. И я возражаю, когда там говорят, что вот был какой-то атеистический режим, советский или там нацистский, или какой-то там кампучийский. Вот. Я считаю, что атеизм здесь, он ровно такой же атеизм, как атеизм сейчас какого-нибудь, каких-нибудь этих ваххабитов по отношению к другим религиям. То есть это просто такой инструмент.
Другая форма религии?
Нет, это не другая, это атеизм не религия, это просто отрицание конкурирующей веры для того, чтобы продвигать свою идеологию, конкурирующую идеологию. Вот говорят, что этой идеологии нет, коммунизм. Так что нацисты могут говорить, что коммунизм – это глупость, выдуманная евреями, а коммунисты могут говорить, что нацизм – это дурь, которую придумали вот эти гады, итальянцы, немцы и прочие сволочь. Но на самом деле атеизм – это просто неверие вот в ложную, неподтвержденную ничем идеологию. Он может быть по отношению к любой религии, к любой идеологии в том числе. Это, ну, он, конечно, зациклен больше на религии. Почему? Атеизм, да, против Бога. Безбожие, да? Но на самом деле это просто скептицизм по отношению к каким-то ложным учениям.
Так что, кто решает, ложные они или нет?
Ну, в том-то и дело, что каждый человек ее решает. И точно так же у вас, у верующих, у вас есть убеждение, что вот какие-то религии, они ложны. Да, даже какие-то близкие к вам направления, вы считаете, что это заблуждение, что это там, ну, что люди дело, заблуждаются.
Да. Поэтому
в этом смысле вы такие же атеисты. Но нас, атеистов, которые отвергают вообще все 100% вот этих религий, кроме этого, в общем, ничего не объединяет. Никаких нравственных общих норм для всех нас не существует, никаких программ, да, по уничтожению религий не существует. То есть мы можем собраться в кучу, опять-таки, под воздействием какой-то идеи определенной, да, там, за свободу, против мракобесия, или, ну, еще-то, вот, ну, у нас же была партия, в которой я состоял некоторое время, да, вот против мракобесия. Там люди совершенно разных взглядов, и мы с ними не сошлись по многим точкам зрения, да, хотя они тоже атеисты, каждый по-своему, у каждого своя степень глубины неверия, так сказать, да, вот, но, тем не менее, ничто кроме нас вот не объединило. Это вот есть такая сложность.
Но все-таки вернемся к нашей теме основной.
А основная тема...
В спокойной обстановке, вот как мы сейчас находимся, мы вполне себе можем попивать чаек, общаться, там как-то что-то обсуждать такое, да, и каждый остается при своем. Ну, то есть я верующий, ты атеист, да, ну и нормально, не подрались, поговорили. Когда происходит, ну, там, вот, условная война, да, почему все-таки люди ищут какой-то поддержки? Ну, понятно, психологически почему, потому что вот ни на что другое им опираться просто не получается, да, они там не могут молиться Дарвину или там цитировать Маркса, да, как-то вот, когда бомбы падают. И может быть, ну, как сказать, не то, что простим им их вынужденную религиозность, да, но она помогает пережить это. Но вот люди, приходящие с войны, они там, может быть, были в какой-то степени верующими, да, молились, как-то, да, обращались, могли это пережить, перейти, сохранить здравомыслие, с ума не сойти. Да, когда они возвращают спокойно обстановку, они не продолжают быть такими уж очень верующими. Хотя некоторые офицеры становятся священниками, так бывает, да.
Но... Ну, это все-таки такие нечастые случаи. Но мы даже в обычной жизни не такой там страшные, и без каких-то... Мы все равно такие же вещи видим, когда люди, вот для каких-то случаев они верующие. В обычной жизни они об этом и, в общем-то, не вспоминают и не задумываются о Боге. Кроме вот определенных увлеченных людей, вот типа тебя, да? А остальным это не нужно. Они в этом не нуждаются. Мы этих людей видим каждый день на улице. Да, у них у многих кресты на шее висят, а у кого-то там еще что-то, какие-то другие знаки. Но я не думаю, что они прям вот каждую свою, как это, с Лениным сверяют каждый свой шаг, да, так и тут тоже. Прям каждый момент думают, а что там скажет Иисус на это, да, на мое действие. Они грешат по-темному, не задумываясь о том, что там их ждет за это какое-то наказание. Некоторые или что-то.
По-светлому грешат.
Точно так же и в экстремальных сложных ситуациях. Да, кому-то это нужно. Лишняя подпорка, лишний костыль, как мы говорим, он, конечно, не помешает. И на всякий случай человек хочет подстраховаться. Это также вот страховка пришла на язык, да, попался. Но страхуются люди именно тоже так же. На всякий случай, а вдруг что-то такое, а вдруг поможет. Не всегда помогает. И боже мой, когда тебя убил, придавил чем-то, да, на кой тебе нужна эта страховка? Может быть, погибнешь со всей семьей, и никому эти деньги не достанутся. Но человек хочет как-то позаботиться, подстелить солому. Это вполне нормальная для человека ситуация. Это точно так же, как платить всю жизнь там, в пенсионный фонд. Кто его знает, когда ты умрешь, ты, может, и до пенсии не доживешь. Да? Но человек вот пытается каким-то образом позаботиться о своем будущем. Здесь то же самое. Поэтому в этом смысле атеисты, конечно, люди храбрые, во-первых, может быть, безрассудные, да, и нерасчетливые, что они не стараются, их упрекают в этом, да, есть это доказательства от кого-то там, от какого-то известного ученого, что типа вам хуже же не будет от того, что вы будете верить, да?
Ну да.
Вот. Почему бы на всякий случай.
В процентном отношении и не, да, верить. Ну, он просто сказал, что если Бога нет, то я ничего не потеряю, особенно.
Да,
а если,
да,
он,
да,
есть, а я не верил, то потеряю все.
Вот это очень такая прагматичная точка зрения. И, в общем, если мы можем. А я уверен, что большое количество людей остаются атеистами, несмотря на то, что они там где-то воюют, и таких мы знаем, да, вот известный, например, о чем бы не вспомнить, известный журналист Аркадий Бабченко, да, он на двух войнах побывал, и в качестве солдата, да, и еще на куче войн в качестве журналиста, и он не стал после этого атеистом, хотя там и смерть, и опасности была, и чуть-чуть.
Не стал
верующим, да, и он вполне откровенный атеист. Это вот только один из примеров, ну, такой, наиболее, вот мне просто сейчас известный. А так-то людей, те же самые советские солдаты, что, они все пришли верующими, что ли? Да нет, конечно. Хотя какое-то количество людей и, да, носил крест и молился и Христу, и Аллаху, и кому-то там еще. Вот. И поэтому, возвращаясь к началу и заканчивая нашу передачу, потому что время-то у нас там, да, подходит к концу, я хочу сказать, что этот тезис, он как раз-таки против религии, на самом деле, как и, в общем, все остальные. То есть все доказательства существования Бога, они, на самом деле, доказывают его отсутствие, потому что именно страх, культивируемый религиями с самого начала, и он заложен в каждой религии, этот страх Божий, он так и называется, ничего там не скрывается и в Библии, и в Евангелии, и в Коране говорится о страхе перед Богом, о суровых наказаниях, которые там вас коснутся, если вы будете вести себя не так, как предписано вашей религии. Именно это и заставляет людей вот хвататься за эти соломины, подстилать вот эту соломину. Если бы этого не было ничего, ну, соответственно, невроз. Вот этот постоянный невроз у человека возникает, он боится, да, наказания в аду, он вот этих вспоминает об этих сковородках, о чем-то там еще. Это уже зависит от фантазии, да? Если какому-то древнему человеку хватало там представления о сковородке и реке, где там он лежит, попивает винцо, и вокруг него там гурьи вьются, да, чашечный человек, он может себе придумать нечто более возвышенное, да, представить себе рай как-то там более так интеллектуально,
вот, ну, от страха,
и утонченно.
Понимаешь,
но страх остается страхом.
К сожалению, вот тоже время у нас кончилось, могу согласиться с тобой отчасти. То есть, ну-ка, если люди обращаются к Богу и становятся верующими из-за страха, они не становятся, вот, к сожалению, такими детьми Божьими, вот в хорошем смысле, они становятся напуганными, запуганными, там, какими-то такими рабами, да, которые из-за страха наказания, плетки, они вот буду работать, потому что если не буду работать, мне плеть по спине, поэтому деваться некуда. А вот дети Божии, как они говорят, они из любви. То есть они не из-за того, что боятся наказания отца, даже отец, если накажет там, да, это из любви он сделает. А, и поэтому, ну, так сознательно и радостно часто идут за Богом и не так уж и боятся. Иногда их хочется немножко страхом их спасать. Как говорится, иных страхом спасайте, да, но иных. Это не для всех работает и не всегда спасает. Все-таки человек сознательно должен выбирать то, во что он верит или не верит.
Ну, энтузиасты есть в любом деле. И эти люди, это именно вот энтузиасты.
Хорошо. Атеист.
К ним правила не относятся.
Энтузиаст Андрей Поляков, христианин-энтузиаст Сергей Степанов здесь с вами в программе «Атеисты против». Всем спасибо, до свидания, до встречи.